Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен новому искусству балтийских стран. Убедиться в том, что оно переживает расцвет, можно на проходящей сейчас Венецианской биеннале современного искусства. Первым делом стоит зайти в эстонский павильон, где художник Яанус Самма представил свой проект «Непригоден для работы. История председателя». Если бы 50 лет назад эстонские исследователи, занимавшиеся делом Юхана Ойаста, или судьи, выносившие ему приговор, узнали бы, что материалы этого уголовного производства будут переведены на английский и изданы, и ему полностью посвятят государственные павильоны страны на крупнейшей международной выставке, удивлению их не было бы предела. Дело Юхана Ойаста было, конечно, необычным и скандальным, но в те времена о таких историях даже упоминать публично не дозволялось. На скамье подсудимых находился ветеран Великой Отечественной войны, член КПСС и председатель колхоза, обвиняемый в мужеложестве. Точное число осужденных по этой статье неизвестно. Считается, что в среднем в год в СССР судили около 1000 геев. История Юхана Ойаста довольно необычна, потому что на скамье подсудимых не так уж часто оказывались столь заметные люди. Он лишился работы в колхозе, семьи, несмотря на гомосексуальность, он был женат и у него были дети, был исключен из КПСС и провел 1,5 года в заключении. Прозвище председателя осталось у него в гомосексуальных кругах Тарту, где он прожил еще 35 лет. В 90-м году 69-летний Юхан Ойаста был убит, по одной из версий, советским солдатом, занимавшимся проституцией. В разделенном на 3 фрагменты фильме, который показывают в разных залах эстонского павильона, Яанус Самма объединил 2 ключевых сюжета из жизни председателя. Его убивает тот же любовник, который доносит на него в милицию. Я спросил художника, как возникла идея сделать Юхана Ойаста героем выставки.
Все началось с исследования гомосексуальности в советской Эстонии. Несколько лет назад я начал делать интервью с пожилыми людьми на эту тему. В 2011 году в Эстонии прошла выставка о гомосексуальности под названием «Нерассказанные истории», и меня пригласили в ней участвовать. Интересно было узнать, как геи знакомились, как выглядела их повседневность. Я начал делать интервью об их жизни в 60-х, 70-х, 80-х годах. Это была аудиоинсталляция. Посетители просто садились и слушали. И поскольку я нашел очень интересный материал, я решил продолжить эту тему.
И история председателя оказалась самой интересной.
Да, я, конечно, услышал много интересных историй и встретил много ярких персонажей. Забавно, что почти у каждого было прозвище. В то время, когда гомосексуальность находилась под запретом, люди не использовали свои имена, так что там были бабочки, президенты, всевозможные животные. И тут появилась эта история о председателе из Тарту. И я подумал, что через его жизнь я могу рассказать все самое важное. Об уголовном преследовании, потому что он провел в тюрьме 1,5 года, о насилии, о том, как геи знакомились, о проституции, и поэтому я решил сделать из его истории выставку на Венецианской биеннале.
Должен признать, что я ничего не знаю об эстонской ЛГБТ-истории. До советской оккупации геев преследовали?
Я не изучал историю до оккупации, но таких преследований геев, как при советском режиме, не было. Конечно, тема публично не обсуждалась, но и в тюрьму не сажали. А после оккупации были такие же законы, как и повсюду в СССР. Максимальное наказание 5 лет. Но я думаю, что в других регионах страны эта статья применялась активнее, чем в Эстонии. Точной статистики нет, потому что не сохранилось документов, но думаю, что редко доходило до того, что кого-то в самом деле сажали в тюрьму.
Так что история председателя — это исключение из правил.
Похоже, что да. Я думаю, что они хотели сделать показательный процесс. Для системы нужно всего несколько таких осуждений в год, потому что всех остальных это будет держать в страхе. Так что закон работал на систему, даже если не применялся на практике. Ты знаешь, что запрет существует, и не так уж важно, сколько людей на самом деле сидят в тюрьме.
Это похоже на то, что сейчас с политзаключенными в России. Их не так. так много, но общество запугано.
Да, и если ты не устраиваешь систему, против тебя можно применить один закон, а против другого человека какой-нибудь другой. Так что все могут оказаться виновными, и каждого можно посадить. Именно поэтому столько геев работало на КГБ. В КГБ им говорили: «Мы закроем на это глаза, если будешь нам помогать».
Интересно, председатель был коммунистом или его забрали в Красную армию против его воли?
Трудно сказать. Воевал бы он за немцев, за Советы или в эстонской армии. Война — это всегда против твоей воли. Люди делали случайный выбор, за кого им воевать. Он выбрал Красную армию, не знаю почему, и даже стал героем войны, участвовал в битве за Великие Луки. И ветеранство давало ему социальные привилегии. Он был очень молод, когда возглавил колхоз, и карьера его шла весьма успешно до середины 60-х.
Он был арестован потому, что один из его любовников обвинил его в гомосексуализме.
Да, и думаю, что именно поэтому дело зашло так далеко. Похоже, что в Эстонии милиция не особенно хотела арестовывать геев, но если любовник давал против тебя показания, им приходилось действовать.
Как вы получили доступ к его уголовному делу? Оно открыто для всех желающих или для вас сделали исключение, как для художника?
Такие дела не открыты, но к ним предоставляют доступ, если ты занимаешься исследованием и можешь доказать, что это важно для твоей работы. Дело председателя находится в Национальном архиве. А поскольку я занимался темой гомосексуальности в советские времена, у меня было рекомендательное письмо, и оно мне очень помогло.
Интересно, были ли в советской Эстонии знаменитости, о гомосексуальности которых было достаточно широко известно? Ну, скажем, как в России пианист Рихтер.
Думаю, что это обычная история. В опере и в театрах было много геев, и были свои салоны, в которых они встречались. А вот таких знаменитостей припомнить не могу.
И когда вы начали работать над историей председателя, вы решили ее превратить в нечто вроде оперы.
Да, когда у меня набралось достаточно материалов и прошла выставка, я решил выделить его историю и подумал, что тут нужен какой-то сдвиг или фильтр. Когда я собрал все вместе, мне это напомнило либретто какой-нибудь итальянской оперы с трагическим финалом, его убийством в 1990 году. Так что я решил добавить этот оперный элемент. Выставка разделена на две части – архив и моя интерпретация истории председателя с видео и фотографиями. И я решил добавить театральную постановку, так что там макет театральной сцены с подобием оперной ложи, где можно сесть и услышать арию, но ничего не увидеть на сцене. Идея была в том, что существуют материалы и информация, но в их интерпретации столько же правд, столько же ответов, сколько посетителей на выставке. Я хотел создать такое специальное место, где можно поразмышлять, обдумать эту историю.
Если бы такой проект оказался в российском министерстве культуры, министр бы скорее застрелился, чем одобрил бы его для национального павильона на Биеннале. Но в Эстонии ваш проект выиграл конкурс. Как это получилось?
Да, это был открытый конкурс. Любой мог представить заявку, и их интересовала в первую очередь не тема, а художественная ценность проекта, а также биография художника и его артистическое заявление. Так что не подумайте, что это было так: «О, нам нужна какая-то выставка о геях, давайте возьмем вот эту». Думаю, что было очень много обстоятельств, которые жюри обдумывало, прежде чем выбрать мое предложение. И это, конечно, не было решение эстонского правительства.
Но, тем не менее, Министерство культуры проект поддержало.
Да, и это действительно тема, которая в Эстонии сейчас широко обсуждается, поскольку идет легализация партнерства. Это еще не однополые браки, но закон о сожительстве одобрен и теоретически в 2016 году вступит в силу. Конечно, не все с этим согласны, так что идет большая дискуссия. Венецианская биеннале для международной аудитории, и эту выставку важно показать в самой Эстонии, потому что ничего подобного еще не было, не было никаких исследований о гомосексуальности. Думаю, что когда выставка в следующем году откроется в Эстонии, только тогда и начнется настоящая дискуссия.
А что сейчас эстонские критики говорят? Не обвиняют вас в подрыве моральных ценностей?
Поскольку выставка проходит не в Эстонии, они не так уж много пишут, только рецензии в журналах, посвященных искусству, и там ее обсуждают как обычную выставку, не концентрируясь на теме. Но когда выставка откроется в Эстонии, наверняка будет какая-то реакция. Не знаю, какая, но пока все очень позитивно.
Вы включили в свой каталог статью Ярослава Магутина о том, как он пытался заключить однополый брак. Так что вы интересуетесь тем, что происходит с ЛГБТ-правами в России.
Цель выставки – не просто рассказать историю председателя, не просто говорить об эстонской гей-истории, но и о том, что имеет отношение к сегодняшнему дню, и о будущем, и о правах человека. Так что мы решили пригласить для участия в каталоге Славу Магутина, потому что Россия – наш сосед и пример того, как нарушаются права геев. Думаю, что тут и говорить особо нечего, все очевидно и печально. Много причин, почему все движется в этом направлении, и я могу только сказать, что это очень досадно.
Есть подозрение, что председатель был убит русским солдатом в 90-м году. Вы видели уголовное дело о его убийстве?
Следствие не пришло ни к какому выводу. Дело до сих пор открыто, но я боюсь, что документы утрачены. У них было несколько сценариев. По одному убийцей был советский солдат. Совершенно неизвестно, какой национальности. Русский, эстонец, казах или кто-то еще. Потому что в военной части, расположенной в Тарту, многие занимались проституцией, и похоже, что это было ограбление. Солдату, который на следующий день окажется за 1000 километров, несложно было совершить такое преступление.
Особенно в 90-м году, когда все уже разваливалось.
Да, в то время царил хаос, так что такие вещи случались чаще.
Янус, вы только что вернулись из Швейцарии, где на выставке «Арт Базель» был представлен другой ваш проект – свитера с вышитыми надписями и рисунками.
Пока я делал шоу в Венеции, я параллельно занимался этим проектом, более экспериментальным и не таким серьезным, но на схожую тему. Я собирал граффити из разных мест, где побывал. Граффити, связанные с политикой и гомосексуальностью. Там есть разного рода непристойные изображения и тексты. И они стали узорами на свитерах, связанных вручную. Мне нравится это соотношение между публичным местом, улицей и личным пространством твоего тела. Такие гротескные вещи на материи, которая призвана тебя согреть. Я думаю, что надеть такой свитер – это своего рода заявление. А если у тебя есть смелость сделать маленькое заявление, у тебя хватит смелости и сказать что-то большее. Но это и своего рода игра, я все время играю с материалами. Например, у меня есть свитер с надписью «Hair sucks», и для этого свитера я использовал очень волосатый махер. Конечно, в этом проекте много иронии.
Стало быть, ваши свитера можно носить, они не только для музея?
Нет, моя идея в том, что люди будут их носить. Например, у меня есть такая надпись «Future is so queer». Я ее обнаружил в Киеве, и в контексте моих свитеров она, разумеется, выглядит сексуально. Но в украинском контексте это политическое заявление, потому что будущее действительно очень чудно в этой части Европы.
Гостем программы «Культурный дневник» был эстонский художник Янус Самма. Его проект «Непригоден для работы. История председателя» можно посмотреть в эстонском павильоне Венецианской биеннале современного искусства. А в Риге, в бывшем здании Комитета государственной безопасности ЛССР, проходит выставка литовского художника Деймонтаса Наркевичуса «Археология воспоминаний». Автор родился в 1964 году, окончил скульптурное отделение Вильнюсской художественной академии. В начале 90-х жил в Лондоне. Пластическим искусством занимался недолго. Инсталляции «Индивидуальные и командные соревнования» 1995 года, «Гимнастический козел с ковром, трамплином и двумя флажками», навевающие болезненные воспоминания о школьных уроках физкультуры, должна вызвать у зрителя сомнения в применимости состязательного принципа в искусстве. Созданная годом позже «Священная война» звучит сейчас неожиданно актуально. Разбитые армейские ботинки, подвешенные в ряд парами на шнурках и курящиеся в них палочки ладана. В середине 90-х Наркевичу составил скульптуру и стал снимать фильмы. В ролике «Исчезновение племени» он смонтировал в ряд черно-белые фотографии из альбома своего отца, ушедшего из жизни в конце 80-х, и пустил их справа налево, в направлении, противоположном течению времени, из будущего в прошлое. В 8-минутной ленте «Однажды в 20 веке» обратно крутятся кадры демонтажа памятника Ленину в Вильнюсе. Строительный кран под ликование народа водружает фигуру вождя на постамент. короткометражке «Возвращаясь к Солярису» Наркевичус переснял знаменитый фильм Андрея Тарковского в попытке придать ему изначальный смысл. Художник считает, что Тарковский проигнорировал главную идею романа Станислава Лема – критику растущего влияния на человеческие отношения электронной среды. Постаревший Донатас Банионис снова играет астролетчика Криса Кельвина в финальной части романа, которую Тарковский не снял. Так или иначе, к советскому прошлому обращены почти все работы на выставке. Для ленты «Эффект неразорвавшейся бомбы» Наркевичус нашел бывшего советского офицера, служившего на закрытой в 1977 году ядерной ракетной базе в Литве. Поскольку на красную кнопку так никто и не нажал, Наркевичус решил имитировать запуск в фильме. Несмотря на условность кинематографической ситуации, офицер приступает к затверженной наизусть процедуре запуска Р-14 буднично и деловито, что придает событиям в кадре убийственное правдоподобие. Новая и политически актуальная работа, записанный в прошлом году виниловый диск казачьих песен под названием «Грустные песни войны». Пластинка вышла тиражом в 500 экземпляров. Песни на русском и украинском языках исполнены простыми горожанами, относящими себя к этой традиции. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с художником об отношении к исторической памяти.
Встречала в Москве в начале 90-х немецких художников, которые, приехав в Москву, сразу стали бегать и фотографировать, потому что они говорили: «О, мы здесь видим следы, следы времени». Современная европейская городская среда исторически стерильна. В ней стираются очень быстро следы, наслоения вот эти вот времени. Вы чувствуете, что это начинает не хватать?
Конечно, следы недавнего прошлого, они понемножку исчезают. Может, это и к лучшему, но мне как-то хотелось на это все-таки как-то реагировать. И вот эту уходящую эпоху, она же не девалась так просто никуда. Она трансформируется. То, что мы имеем сегодня.
Вы ощущаете себя человеком Восточной Европы, вот человеком, для которого время разорвалось?
Да, конечно, потому что я тоже начал в 90-е годы, я закончил институт в самом начале 90-х годов, и начал понемножку выставляться за пределами Литвы, и когда приезжал в Старую Европу, все говорили: что ты делаешь? А вообще, кто, откуда? Потому что какого-то явного идентитета тогда, культурного идентитета наши, только что возобновившиеся страны не имели. Задача для меня лично была как бы создать какой-то художественный язык, language, который был понятен и для других. Тематика или сам нарратив, он происходил из этого недавно прошлого Центральной и Восточной Европы, особенно в Литве, но я хотел и старался, чтобы то, что я делал, было понятно всем.
Исследовательница латышской культуры Светлана Рыжакова как-то заметила, что в латышской среде есть ностальгия по советскому времени, вот последнему советскому времени, который вот кусочек, который успели застать те люди, которые сейчас вот эти нарративы производят. Но в отличие, скажем, от России, эти реконструкции, они носят исключительно характер формальный, на кончиках пальцев ощущения, там, скажем, вывески, какие-то интерьеры 70-х годов, поздних 80-х. И, в принципе, это было достаточно полезно для людей, которые конструировали свою идентичность новую.
Сразу, с начала 90-х и в середине 90-х, с одной стороны, прошлое советское, оно стало отчужденным. Как будто была такая политическая линия, что там были какие-то идеальные 30-е, 40-е в Латвии и в Литве то же самое. Потом какая-то героическая борьба резистенции послевоенной. И там как-то так сразу немножко поющие революции пришли. Но все-таки несколько поколений жили в это время, и они модернизировали эти страны. Конечно, эта модернизация была довольно радикальной, жесткой. Очень многие люди от этого пострадали. Но по сравнению наше общество с 40-м и с 90-м годом изменялись радикально. Например, в Литве не жили уже 80% людей в деревне. Создалось индустриальное общество. Я, это поколение, которая выросла в этих так называемых модернистски сделанных общественных местах. То есть был создан какой-то общий, всем признанный материнская среда. Когда я начал этим интересоваться и начал это использовать для моей работы, она сразу стала понятной всем другим, которые даже и не пережили этого периода, потому что там были, парадоксально, но были и универсальные знаки, и некоторые универсальные процессы.
Вы имеете в виду глобально универсальные?
Да, глобально универсальные. И это как бы было такое удивление, когда я начал показывать вот свои фильмы, где мне тоже было, как вы говорили, интересно, не само искусство в Советском Союзе, которое все как бы знаете, даже когда был молодым, скажем, это было вообще не искусство. Это был просто политический сервис, который делали люди. Они были креативны, менее креативны, но это политический сервис. А этих свободных идей, свободы передвижения не было, это было не настоящее искусство. Может, я так радикально сейчас бы не говорил, но и были другие сферы, как архитектура, мода, дизайн или нон-дизайн, которые были очень какими-то выраженными. И эта эстетика стала очень важной для меня. И я свои работы не политизировал, но эта эстетика в себя носила какой-то политический заряд, который, я думаю, встал в другой контекст. И я пытался своими работами убрать от них политический вес.
Нынешний политический?
Нет, прошлый политический вес.
А, для нас тогда это значило совсем не то, что для нас сейчас
это
значит.
Конечно. То, что тогда мы не обращали внимания, например, сейчас стало очень цениться. Но я хотел уйти от фетишизации. Просто для меня эти обобщенно-культурные слои стали материалом, которым я стал довольно свободно пользоваться. У меня не было комплекса переделать Солярис Тарковского. У меня не было никакого комплекса перемонтировать материал, снять памятника Ленину в Вильнюсе. У меня не было никакого барьера работать с офицером, который служил в атомной базе в Литве в 70-е и 80-е годы. Для меня это стал материал, который я свободно стал использовать, имея в виду другой опыт, какой-то уже постконцептуальный, но сам материал, он был как бы этот ро, как бы изначальный. И даже эти люди, которые говорили, которые свободно стали не то что актерами, но соучастниками моих фильмов, полностью внесли какие-то свои взгляды из недавнего прошлого, которые можно ориентировать идеалистически. Они просто оперируют какими-то идеями, которых они даже, может быть, не считают уникальными. Но для меня этот контекст, получается, что они несут какой-то заряд, переходящий этот как бы гранд-нарратив. Они приносят свои эти маленькие истории, которые делают какой-то параллельный нарратив тому, что было, и это как бы связывает вот это недавнее прошлое с сегодняшним.
Каждый человек, с которым вы работали, связывает себя с большим нарративом посредством своей собственной личной истории, так?
Если можно так сказать, связывает или, может быть, его переписывает, переписывает или говорит по-другому. Но он конструирует это прошлое с позиции сегодняшнего дня. И смотря на работы, с которых несет каком-то анахронизмом, но все-таки этот анахронизм долгое время был как-то актуальный сегодня. Потому что дальнейшая модернизация Восточной Европы, она очень опирается, хотя политики это отвергают, на модернизации радикальной или вот этой принудительной модернизации, которую прошли страны вот этого региона. Ну, например, я сделал работу в 2000 году, например, я поехал в город такой Электриена между Вильнюсом и Каунасом, который был экземпляр нового города.
Газовая электростанция у вас
Не,
да?
Ну, тогда была на мазуте, по-моему, но сейчас на газы, но это электростанция, где все люди работали в одном заводе, который производил очень символическую продукцию, это энергию для другой основной промышленности. Конечно, это был интернациональный город, люди там приезжали из своего союза, но для меня это был реализованный модель, о которой говорили авангардисты 20-х годов, когда они мечтали, что общество будет жить продуктивно, все будут в нем участвовать по своим возможностям, своим силам, и она будет как бы такой позитивной. Продуктивный и позитивный. Но что из этого получилось, мне уже заинтересовало, когда я это делал работу. Я пошел посмотреть, что осталось от этого идеалистического мышления. Город, который уже, конечно, работал все люди где-то другим. Некоторые еще работали в этой станции, но эта идея, заложенная когда-то авангардистами, она перенеслась и была реализована, и уже стала несостоятельной. Но обещание прогресса меня заинтересовало. Я вот этому сделал, например, вот этот фильм, который называется «Energy Lithuania». Так называется компания, которая производит это электричество.
Вы почувствовали в этом индустриальном моногороде, который явно уже принадлежит к прошлой эпохе, не только политической, но и вообще как бы глобально к другой эпохе, обещание будущего?
Да, конечно. Эти заложенные визии, может, даже утопии, хотя люди были скептичны тогда и не очень верили там официальной политике, но все-таки они были ориентировкой для их жизни. И когда ориентировки этой не стало, найти какие-то мотивации, нарративы были долгое время довольно трудно.
Как, по-вашему, сейчас, с начала прошлого года, с украинского конфликта, возможно ли будет теперь спокойно говорить о тех годах?
Я тоже думал, что этого недавнего, уже не такого недавнего, прошлого стало столько эстетика. Политика только эстетизированная. Но сейчас опять это стало как бы пересматриваться. Например, в Литве начали опять говорить и делать, чтобы надо еще снять какие-то явные знаки той эпохи, чтобы они были убраны из социальной среды. Я думаю, здесь недоразумение. Конфликт на Украине, он движется с обоих сторон совсем другой идеологией. Там социалистических или каких-то коммунистических идей никто не носит. И вообще эти знаки бывшего Советского Союза люди сейчас даже умышленно хотят автоматически приписывать сегодняшней России. Это не так. Там совсем другая идеология. Россия сейчас строит свой идентитет на прошлом, на великом царском прошлом, на мощнейшей империи 19 века. Там эти социалистические утопии, это балласт, которого они избавляются тоже. Хорошие памятники там 20-30-х годов тихонько убираются. Там какие-то святые ставятся, князи ставятся, полководцы Первой мировой войны. Те, которые как бы начали списывать или приписывать это знаки недавно прошлого экспансивной политики сегодняшней России, они делают ошибку. Все, что сделано в советское время в Литве или в Латвии, это не кто-то приехал и сделал это. Это здесь люди это делали. И сейчас автоматически отдать этот период модернизации какой-то несуществующей стране, списывать это России, которой этого тоже не надо. Это, по-моему, неправильное понимание и интерпретация. Я пытаюсь, что своими работами пытался к этому недавнему прошлому, особенно реликтам этой недавней прошлой, которые, может, как раз генерируют какую-то возможность альтернативы.
На вопросы Марии Кугель отвечал литовский художник Деймонтас Наркевичус, а ее следующий собеседник – латвийский художник Владислав Лакше, который украсил новый зал баскетбольного клуба «Днепро» масштабной панорамой «Битва за Днепр». В ней отражен патриотический подъем украинцев, дух казацкой вольницы и бунтарские настроения молодежных уличных субкультур. Тренер команды предстал перед зрителями в образе гетмана с булавой в руке, а игрок замахивается мечом на фоне своего сказочного двойника, рубящего с плеча казацкой сабли. Лакше, не в первый раз оформляющий спортивные сооружения, называет проект своей Сикстинской капеллой.
Я заканчивал дипломную работу магистра в теме «Агитационный плакат военного времени». То есть это то, ну, что меня в то время очень сильно увлекало. До сих пор мне это нравится. То есть некий пафос, внимание именно уделял какой-то провокации позитивной. Потому что плакат непосредственно, как вид искусства, очень сильно действует на психику вообще человека. До сих пор, мне кажется, особенно в то время, заставляя его действовать, прислушиваться к тому, что вообще плакат в себе, ну, о чем он говорит и так далее. Поэтому отчасти в моих дизайнах это фигурирует до сих пор. Какой-то некий психологизм, плакатизм, именно в том смысле, чтобы акцентировать какие-то особые моменты и заставлять задуматься и обратить на них внимание. Это мне нравится, и тематика спорта, и баскетбол непосредственно, потому что я сам играю, спортом занимаюсь с раннего детства. Закончил баскетбольную школу в ЭФ и, ну, играл везде, на улицах, в различных турнирах принимал участие. Стиль, наверное, сформировался со временем. Ну, как бы у меня есть, наверное, все-таки свой какой-то почерк в искусстве. Большом, не маленьком, не знаю, как его обозвать. В общем, в творческих работах самостоятельных. Поэтому я частично перенес его на спортивную арену. То есть какие-то образы сильных атлетов, безусловно, привязаны к каким-то концептуальным идеям. То есть даже спортивное оформление имеет какую-то концепцию, то есть идею. Не просто, скажем, в том же Днепре набор каких-то фигур с мячами, да, а, скажем, битва за Днепр. То есть они борются с различными там соперниками из различных баскетбольных клубов. Надеюсь, что им поможет зал нового выиграть.
Да, там очень вдохновляющие, духоподъемные такие картины, национальные мотивы. Там есть человек героического вида со стилетом.
У меня все-таки есть украинская кровь отчасти. Наверное, мне было легче вжиться. Там я уже говорил концепция, то есть баскетболисты отбрасывают тени национальных героев, которые сражались за Украину, то есть и просто новых героев различных былин, сказок, которые я решил включить вот в это панно.
Сейчас патриотический подъем в Украине дал такую возможность именно патетический стиль развить.
Да, скорее там больше иронии, но с другой стороны, может быть, да. Все совпало. Я не знаю, особенно сейчас ли. Интересные люди. Они мало чем отличаются в общении от, скажем, команды ЦСКА, представителей или Нижнего Новгорода, или того же Киева. То есть они все увлечены баскетболом, никаких национальных там проблем в плане какой-то обиды или там воинственного настроя я не чувствовал. Впрочем, это логично, потому что люди занимаются спортом, их интересует другого рода сражения, но на площадке. Выходя на площадку, ты забываешь обо всем, отдаешься одной цели выиграть.
Это вообще спорт очень сильно завязан на патриотизме.
Украинцы вообще как нация, они большие патриоты, вообще патриоты страны. Также они патриотичные в спорте. Может быть, вот здесь как раз есть эта тонкая красная линия, отличие, например, которое я почувствовал именно вот в Днепре, потому что они все делали для клуба, они построили с нуля зал, они пригласили меня с нуля оформить их зал, то есть они огромные фанаты вообще своего дела, и поклонники у них абсолютно фанатичны. Было особенно, да, вот, наверное, приятно работать, зная, что отклик будет на весь Днепр и вообще Украину, потому что достаточно хорошо написали в прессе о проекте, который я сделал, отзывы по всей Украине. Да, наверное, вот что-то такое подобное почувствовал я, особенно, наверное, в Днепре, вот за последнее время. Много оформил клубов, работал с людьми.
А что писали в украинской прессе?
Что появился, наконец, неожиданный, сильный проект, связанный с поднятием духа команды, вообще украинской нации и так далее.
Это съемные панно?
Это съемные панно. Вначале было речь о том, что, может быть, приехать расписать, но это монументальная работа. То есть поджимало по срокам. Я рисовал в Риге, потом это было распечатано на баннерах. Там есть и оригинальные рисунки, но они гораздо меньше. Они развешаны по заведению и в отдельных работах. Там какие-то зарисовки Днепра.
Видно, что кроме национального романтизма, там есть оттенки стиля гетто черных кварталов американских.
Но если говорить вообще о гетто, а именно негритянском гетто, да, наверное, есть, потому что это отчасти уличная культура. На улице, например, можно почувствовать себя свободным, когда в тот же играешь в баскетбол, потому что над тобой нет ни тренера, ни судей. Ты выходишь на площадку с мальчишками и честно с ними сражаешься. Жестко, по правилам вообще жизни. Что улица – это, наверное, прежде всего правила жизни. Она живет по законам природы, и ты вместе с ней функционируешь. Менее гармонично, более гармонично. Естественно, но фигуры, они непосредственно отражают это все. Портреты, тела атлетичные, которые готовы держать удар.
Энергия, угроза и определенный пафос.
Как ответ системе на то, что свобода прежде всего. Именно в таком виде, каком ее видят эти ребята на улице. И непосредственно в этих панно некая свобода и выход вот этой энергии, свободы личности, которая идет вне системы, вне каких-либо правил и ограничений, она хочет себя реализовать максимум так, как считает правильным это сделать. Если говорить о гетто, вообще культуре. Я с радостью вспоминаю о этом опыте. В детстве много времени проводил на улице, поэтому знаком с ней лично. Я общался до этого еще с уличным движением, то есть ребят, которые организуют USL, такая лига стритбольная, где играют обычные пацаны, и многие мои друзья из них, я им в прошлом году тоже помогал оформлять турнир всеукраинский. Из Киева, из Днепропетровска, там Харькова, различные города задействованы.
Сейчас этих людей не раскололо политическое противостояние?
Вот как ни странно, они держатся молодца. Я думаю, что ничто их не раскололо, потому что игра, вообще спорт их объединяет. Удивительно приятно, что они организовывают в эти тяжелые времена турниры, они достаточно патриотично настроены в плане спорта и никакой политики. Спорт – это абсолютная свобода тела и духа. И мы пытаемся абстрагироваться от того, что мешает нам проживать эту баскетбольную жизнь полноценно.
Художник Владислав Лакше. Следующий собеседник Марии Кугель – Сергей Демин, один из самых дорогих рижских художников. Демин трижды выходил в финал виртуального конкурса «Саачи Шоудаун», организуемого онлайн-галереей «Саачи Арт». Это интернет-платформа для продажи произведений искусства и одновременно социальная сеть для художников, дилеров и покупателей с числом ежедневных посещений в 1,5 миллиона. Дважды победу в конкурсе Сергею приносили изображения обезьян, стилизованные под православные иконы. Таких картин у него несколько. Названия говорят за себя: «Борис и Глеб», «Николай», «Богоматерь». Слово Сергею Демину.
Саачи Шоудаун, так называемый, изначально был связан с галереей, известной галереей в Лондоне, Saatchi & Saatchi. И там я был финалистом пару раз, в 2010 и 2011 году, с двумя работами. Потом эту замечательную онлайн-галерею перекупили американцы. Ну, там я тоже с синей обезьяной зашел на свой профиль и участвовал в этом конкурсе. Приходит очередной конкурс, там появляется такое объявление: у вас есть возможность поучаствовать, ты берешь, выбираешь свою самую замечательную работу, которую ты считаешь, и участвуешь. У меня была подобная работа, которая была нарисована еще в 2001 году, «Борис и Глеб», и она получила очень много позитивных отзывов и победила в одном из финалов. Поэтому у меня была нарисована еще в 2014 году еще синяя обезьяна. Но я и подумал, что будет логично ее тоже поставить и поучаствовать.
То есть, получается, вы просчитали просто наиболее популярный формат?
В принципе, да. Потому что, если так посмотреть, сколько я там 3 раза побеждал, каждый раз это очень странная работа была. 2 раза обезьяны было, 1 раз было зингер-машин, где человек просто шьет. Точной логики, какой-то там схемы понять очень трудно. Но, в принципе, обезьяны прокатывают.
Обезьяны или иконы?
Это, конечно, обезьяны, просто написанные в иконописной манере. У меня дома валялись какой-то сборник открыток с иконами, я просто там взял. Я, честно, даже специально не искал, просто взял так самую красивую, которая мне визуально понравилась, и все, и нарисовал.
А вы верующий?
Я атеист.
Для вас канон не имеет никакого значения, то есть вы его не читаете?
Нет, я понимаю, что такое канон, что я не вкладываю там никакой смысл там кого-то оскорбить или что-то сделать. Мне просто нравится стиль иконописи. Потому что это красиво, хорошие краски, приятные, статичные фигуры и так далее. Некоторые видят, например, что это чистое оскорбление. Некоторые видят, например, эклектика там между православием, буддизмом, индуизмом и так далее, и так далее. То надо, не знаю, какие причины искать, которые меня заставляют так рисовать. Наверное, какая-то ирония отчасти. Обезьян мне вообще с детства нравятся. Помните передачи по National Geographic про обезьян? Каждый раз так вдохновляли. Ну, так только посмотришь, с человеком сравниваешь. Мы от обезьян произошли, это 100%.
Вы просто взяли иконы, которые вам нравятся, и обезьяны, которые вам также нравятся, и соединили их. Безо всякого философского смысла.
Философский смысл, пусть критики этим занимаются. Тоже, когда что-то рисуешь, это работаешь на подсознательном уровне. Я не делаю себе какую-то такую сложную схему такую, которую я могу написать на бумажке. Я взял там икону, потому что мне вот совместил, получилось. Кому-то понравилось, кому-то нет.
Ничего антиклерикального в ваших картинах с обезьянами нет?
Я в этом, в всяком случае, тогда ничего не вкладывал такого. Если мне очень захочется, я завтра возьму, например, католическую икону. Возьму, например, какой портретик Лютера, могу тоже как-то переделать, если мне вдруг понравится это. Это просто такая игра идей, игра образов.
И эта композиция, которая напоминает Троицу, тоже не имеет никакого отношения к Троице?
Там конкретно, там, например, 3 сапера сидящих. Да, опять же, я взял просто композицию, да, окей. Взял иконописный стиль, ну, точнее, там он уже такой не особо виден даже. Мы известную икону знаем — моление о чаше, если... а там моление о фугасе. Терроризм, взрывы в городах, разминирование. Очень такая социальная тема.
То есть эти саперы, они современные мученики?
Часто да, они рискуют, например, жизнь, спасая других людей. Поэтому отчасти это тоже богоугодное дело, то, что они делают реально. Без всякой иронии.
Скажите, а как вы относитесь к возможности оскорбить чувства верующих?
Если эти чувства настолько глубокие, они не могут быть оскорблены вообще. Потому что если ты, например, веришь, тебе какая-то картина или какое-то, не знаю, изображение, или какой-то фильм, не знаю, что угодно, какое-то визуальное что-то, которое оскорбляет твое чувство, в принципе, нормальному верующему человеку это должно быть абсолютно безразлично. Потому что у него есть свой путь, своя вера, он уже по ней двигаться, не обращая внимания на внешние раздражители. Я это понимаю так, что если ты верующий человек, ты должен просто идти своим путем, потому что есть, кроме моих картин, думаю, в мире столько есть возможных вещей, событий, людей, которые также оскорбляют, на более серьезном уровне оскорбляют. Что, я не знаю, это верующий человек только должен целый день сидеть и реагировать на это. Хотя это не та задача.
А «Всадники» этот мотив Георгий Победоносец или это что?
Нет, просто была одна работа, которая называлась «Гигиена гегемонов». Я нарисовал в 2009 или 2010 году. Но там была, в общем, была идея о том, что будет происходить большая чистка в верхах. Ну, то есть все мировые лидеры постепенно будут сменяться. И там было в бэкграунде красивые всадники на конях с оторванными головами. Как символ народных восстаний, управляемых восстаний, социальных движений. Когда кому-то хочу что-то подарить, просто рисую такого коня, где всадник без головы с автоматом.
Считается, что народные движения могут привести к какому-то конструктивному результату и изменить общество к лучшему.
А там надо смотреть, честно говоря, через лет 50 результат. Ну, они сменят власть, но насколько это позитивно будет.
Одна из последних работ, которую вы выставляли, это «Предчувствие войны». В небе над рижскими улицами висят дирижабли. Насколько для вас это реально?
Военные действия, да. Все вероятно, конечно. Но эта работа, в принципе, это было такое ироничное обыгрывание, педалирование темы российской агрессии, которая у нас в латвийской прессе появилась там. Это мы как бы под зонтиком сидим. Это не дирижабль, это так называемый стратостат, в принципе, с радаром. То есть его поднимают в небо на несколько километров, ну, на тросах, естественно. Там стоит радар, который фиксирует ракеты взлетающие. То есть он может быстрее зафиксировать взлет ракеты, чем это зарегистрирует радиолокационная станция Земли. Хотя на самом деле реальная ситуация такова, что ничего не происходит. А если что-то произойдет, то произойдет так быстро.
Подготовиться к этому невозможно, и не стоит даже пытаться какие-то меры предпринимать.
Ну, на уровне Латвии это, естественно, невозможно. Ну, что это будет? Ну, что Латвия может? Сколько тут один истребитель пролетает от одного конца до другого? Ну, будем мы в НАТО, не будем мы в НАТО. Будем мы в Евросоюзе, не будем. Ну, не вижу разницы для простого человека вообще в реальной жизни.
А в составе России?
То же самое, без разницы. Мне, например, важнее, чтобы у меня зарплата была больше и больше денег. Чтобы было рисовать свободно. Меньше работать и больше рисовать. Если это будет в составе России, окей.
В составе нынешней России такие картины рисовать, как «Синюю обезьяну», вряд ли получилось бы.
Окей, мои работы покупают те же самые русские, в основном.
То есть вы...
И как частное лицо я в России могу все, что делать угодно. Я слишком маленькая величина, чтобы на меня там обращали внимание. Но они же покупают у меня именно иконы. Так называемые иконы.
То есть именно россияне покупают именно иконы?
Да, им нравится, да.
Какое первое образование у вас?
Я окончил историко-философский. Когда ты рисуешь на уровне ощущений, всегда это происходит. Там в зависимости от того багажа, который у тебя есть в мозгах, там идеи либо сложнее, либо такие попроще.
То есть художник остается навсегда таким ребенком, который может жонглировать всеми знаниями, всеми ощущениями, которые он получает, независимо от того, что и значит мировоззрение других людей.
Скорее всего, так.
Рижский художник Сергей Демин. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Год назад москвичка Дарья Бескина перебралась в Ригу, которую ее прадед покинул в начале 20 века. В апреле она открыла здесь небольшую художественную галерею «Куб». Сейчас в ней проходит выставка «90-е не вернутся никогда», работы Олега Кулика, Сергея Шутова, Андрея Бартенева, Юрия Аввакумова, Айдан Салаховой и других московских художников, снискавших славу в последние десятилетия прошлого века. Дарья Бескина сказала нашему корреспонденту Марии Кугель, что мечтает создать в Риге уголок свободной российской культуры для местных москвичей.
Мои родители еще в 93-м году стали сюда приезжать, привозить меня и брата. И практически мы с братом здесь выросли. Каждые новогодние каникулы, каждые летние каникулы мы сюда обязательно приезжали. Поэтому Латвию вот с 93-го года исколесили вдоль и поперек. И когда у нас с мужем стал такой вопрос, куда бы нам перебираться из Москвы,
куда валить?
Куда валить, да, потому что здесь не только политические истории, но здесь еще очень важная экологическая проблема, потому что дочка практически умирала от астмы, и врач сказал просто вот валите. Сказал, уезжайте, ищите какое-то место, где есть воздух. Я вообще москвичка в четвертом поколении, и училась в Москве, в университете, и в школе, и вот на Арбате выросла. И когда стал этот вопрос, мы решили, что это будет Рига. Мы купили квартиру в кредит, долго ее выплачивали, и вот она теперь наша. Поэтому мы получили вид на жительство. Это было в кризис, это был 2008 год. как многие москвичи, получили вид на жительство по недвижимости.
Вы открыли эту галерею. Я уже читала где-то, вы сказали, что ваша аудитория – это московские беженцы.
Беглые москвичи, я их так называю. Наоборот. Знаете, да, когда все это происходило, когда я только открыла эту галерею, это было в апреле, была 1 апреля первая выставка, мне действительно казалось, что моя аудитория будет – это те самые беглые москвичи, которых невероятное количество в Риге. Практически у всех моих знакомых, интеллигентных, замечательных людей из Москвы здесь есть какая-нибудь маленькая, большая, неважно, в Юрмале, в Риге или где-нибудь там, понимаете, в Саукраст или в Сигулде, но где-нибудь есть обязательно какая-то комнатушка или квартира. И мне казалось, что это будет такая вот история, все будут приходить к нам. Вот, например, «Медуза» к нам пришла, и были все так счастливы, и все говорили, вот как хорошо у вас сидеть и пить чай, ну и не только чай. Вот. И, в общем, я подумала, что у меня здесь будет такая московская аудитория, я буду делать такие камерные выставки, потому что помещение очень небольшое, и будут приезжать москвичи, и мы будем как-то так тусоваться. Или не приезжать, а те, которые живут здесь. Но оказалось не совсем так, как я планировала. Произошло совершенно невероятное знакомство с массой замечательных людей, местных рижан. Вот. И москвичи-то все они, конечно, пришли. Но потом они уехали обратно, а рижане остались.
Речь идет о политической миграции или о той самой мягкой миграции, которую вот вы представляете?
Понимаете, сейчас такая миграция из России, особенно из Москвы, пересидеть. Это не такая миграция, как была там в какие-то другие годы, когда ты собирал все до последней книжки и уезжал, и уже больше никак не мог вернуться. Чем больше мы сидим, тем больше мы убеждаемся, что дальше ничего хорошего не будет. У меня, например, муж пока работает в России. Есть зарплата, есть работа, пока. Но, с другой стороны, нам спокойно. Потому что если мы поймем, что это пока закончилось, и его работа накроется, как, возможно, все накроется в России, то, ну, чего-нибудь придумаем здесь.
У нас, вот у местных русских, возникает такое впечатление, что мы им не подходим по каким-то признакам. Вы считаете, что, вот, скажем, москвичи местной культурной средой?
Любой человек, который приезжает в незнакомое место, он не знает, куда ему пойти, чтобы с кем-то познакомиться. Ну, если он там не ходит в бар, я не знаю, не знакомится, с кем попал. Для того, чтобы найти свой круг, нужно создать какое-то сообщество, куда люди из этого круга будут приходить. И, собственно, я создала такое место. Мы знакомы давно, с Москвы. Привет-привет, давай вы, да, давай, пойдем, где встреча? Я могу по себе только судить, да, потому что те люди московские, которые приходят ко мне, это не местные жители. Это те, кто имеет здесь дома. Это разные вещи. Я переехала сюда на постоянное место жительства год назад. То есть я выезжаю в Москву 4 раза в год. И поэтому я очень много теперь знаю и каких-то проблем, и каких-то внутренних историй, и так далее, и так далее. Могу себя назвать почти местной жительницей. Хотя не говорю по-латышски, поэтому не называю себя местной жительницей. Что касается всех наших известных, именитых москвичей, которые здесь становятся все больше и больше и больше, понимаете, они все равно пока там. И они рады поговорить о том, а ты в какой школе учился, а я вот в этой на Арбате, а я вот в этой на Маяковке, да. Я опять же не могу никого судить, не понимать ни Чулпан Хаматова, ни Кирилла Серебренникова, я их не знаю лично. Но я могу говорить только о себе. Когда ты вырос в каком-то городе, и ты из богемной художественной среды, и ты, в общем, не бедный человек, ты из центра, да, я не знаю, и у тебя там... В 4-м поколении ты москвич, у тебя есть квартира, ты учился в школах московских, в Московском государственном университете, там не знаю где, во ВГИКе, в МХАТе или где-то еще.
Ты не готов терять ни статус, ни возможности. Ты не можешь себе представить, что у тебя будет другая работа. Ты не сможешь зарабатывать на маленьком рынке Латвии. По большому счету решение об эмиграции принято не было.
Я могу. Я могу представить себе, что я в эти выставки в моем клубе вкладываю... пока мой муж еще имеет возможность зарабатывать деньги, очень большие средства, чтобы это все было красиво, чтобы привлекать людей и так далее. Продаж? Ну, есть какие-то продажи, их пока немного, я над этим работаю. И я понимаю, что это не как в Москве, когда ты открыл на Арбате галерею, и у тебя вот поток, понимаете, 14 миллионов человек. Я к этому абсолютно готова. Более того, я хочу сказать, что я, в общем-то, не из бедной семьи, но... приехав сюда на постоянное вот жительство, я себе сказала, я начинаю жить по-европейски, я начинаю смотреть, сколько стоит йогурт, 50 центов, да, или там 70. И это очень здорово, мне это очень нравится, я езжу на велосипеде.
Воду выключаете?
Воду выключаю, свет выключаю. На самом деле, это правда так происходит. Я вам честно скажу, среди моих московских друзей, наверное, 80% округляют глаза и говорят, что ты там делаешь. Там, да, вот в этой Риге.
Провинции.
Да, именно, ну, знаете как, один мой приятель сказал, периферия. Я говорю, да я там живу. Понимаете, вот я раньше спала со снотворным, а теперь открываю окошко, у меня воздух свежий, я сплю без снотворных, мне хорошо. И ребенок ни разу за весь этот год не кашлянул. И у нас такая молочная продукция, говорю я. А они говорят, ну ты же там, куда ты там ходишь, что ты там смотришь? Конечно, Москва – это центр, где происходит очень много культурных мероприятий. Безусловно.
Интенсивность культурной жизни им нужна совершенно другая.
Нужна.
И среда, в общем-то, им нужна совершенно другая. И я так понимаю, что вы поначалу думали, что здесь вы сможете какой-то кусочек этой среды им воссоздать.
Но,
чем она, кроме интенсивности, чем она отличается от местной?
Я очень много знаю имен в Москве. Мне кажется, что если ты привозишь такие знаковые имена сюда, даже в эту небольшую галерею, приходят люди, потому что они привыкли приходить на какие-то знаковые имена. Ах, вот открылась выставка. Прежде всего мы привозим какие-то звездные проекты. И, конечно, это москвичей очень привлекает. Ну и потом, если говорить о коммерческой части, да, нашей галереи, то, безусловно, мои покупатели – это москвичи. Сейчас начинать с местных художников или вообще что-то придумывать пока невозможно, потому что для местных москвичей важно повесить у себя дома то, что знакомо, то, что знаково, то, что стоит, то, во что стоит инвестировать.
Давайте вернемся к названию вашей выставки и концепции. Вы расстроены, мягко скажем, тем, что 90-е не вернутся никогда. Можно ли вообще изъять, скажем, какой-то кусок вот этой вот свободной художественной среды, чуждую землю ее перенести, пересадить и взрастить?
Думаю, да. Тут показателен ваш проект «Диссиденты». Я вам честно скажу, я плакала, потому что когда их сначала закрыли, а потом я ехала по стабу и увидела, что их опять открыли, я подумала, ой, как же хорошо, это может многим не понравиться, но это так и есть. Когда ты подходишь, и у тебя этот распятый Путин и гвозди, ведь это очень сильный художественный проект, потому что ты думаешь, а сейчас я в него гвоздь вобью, а потом ты думаешь, я не могу в человека вбить гвоздь, кем он ни был. И мне еще понравилось то, что художник решил остаться неизвестным. То есть это не какое-то, понимаете, сделать себе имя на каком-то скандале. Нет. Поэтому, конечно, здесь свободно. Что касается 90-х, это было страшное время, мы с вами в нем жили. Но это было время, когда художник все время пробовал, где он заканчивается, где начинается государство. Ты кричишь, а государство никак не реагирует. Виталий Кулик в этом интервью, которое он нам дает, он говорит, ну Бреннера там посадили на 15 суток, не знаю, в Голландии. И он так с такой ревностью говорит, а эти вот там спели в храме, значит, и уже звезды. И чем дальше, тем будет хуже и хуже и хуже. С другой стороны, чем хуже, тем лучше искусство. Так получается. Чем больше давит государство, тем искусство пытается его больше выталкивать. Это плохо, это ужасно. Я вообще считаю, что все должно быть, понимаете, и гвозди в Путина, там, я не знаю, и живопись плохая, да, как, где там изображены какие-то, не знаю, там розовые пупсики. Но с другой стороны, буржуазность убивает запал, который в художнике, вот он начинает греться, вот сейчас я пойду против. И когда были вот эти наши безумно богатые российские годы, вот сейчас вот то, что было, особенно в Москве, мои знакомые художники ездили в Таиланд, покупали какие-то себе костюмы Версачи, какие-то сериалы снимали, хорошие режиссеры для каких-то богатых каналов, и вообще как-то хорошо себя чувствовали. И выставляли в Инстаграм пироги, понимаете, с капустой. Вот. А сейчас Они начинают делать творчество настоящее, без, понимаете, без подлизона, без денег, без коммерции. Кого-то просто запретили, кого-то просто выгнали, поэтому они делают то, чего теперь уже хочется.
Они теперь работают в стол совершенно свободно от коммерческого заказа.
Многие, да. И, к сожалению, вот я знаю нескольких людей, которые не успели сделать то, что хотели еще в те времена, когда можно было. Теперь повырезали, значит, полфильма, понимаете. Ну, а от этого им только... Я еще, мы еще следующий сделаем фильм, да, вот. Многие меня осуждают, очень, очень многие мои друзья. Я с очень многими разругалась, потому что очень многие считают, что ты куда-то убежала, там ты чего-то не хочешь. Хотя я ходила на все митинги, на все возможные политические противостояния, но... А ради чего? Ради чего бороться, если ничего делать невозможно?
Разговор с владелицей Рижской галереи «Куб» Дарьей Бескиной завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.